Незадолго до рассвета мы заснули. Я повернулась на бок и уже засыпала, как вдруг ощутила его руку на своем бедре. В этом прикосновении было что-то покровительственное, но не унизительное, не собственническое. Он словно бы хотел защитить меня. Они напали на нас сразу после рассвета. Их было пятеро. Явно не лузиане, но мужики здоровые. Действовали они четко и слаженно. Я проснулась, когда вышибали входную дверь. Скатившись с кровати, я бросилась к двери спальни и успела заметить, как они входят. Когда бандит, шедший первым, направил на нас станер, Джонни предупреждающе вскрикнул. Перед сном он натянул хлопчатобумажные трусы, я же так и осталась, в чем мать родила. Одежда дает в драке кое-какие преимущества, но главное — это психологический барьер. Если вам удалось преодолеть чувство собственной уязвимости, остальное уже дело техники. Первый бандит заметил меня, но решил сначала парализовать Джонни и тут же поплатился за свою ошибку. Я выбила у него оружие, а потом рубанула ребром ладони по шее чуть ниже левого уха. Он упал, и тут в комнату ворвались еще двое. У этих хватило сообразительности заняться первым делом мной. Тем временем двое других кинулись к Джонни. Выпад прямыми пальцами я отбила, затем парировала куда более опасный удар ногой и отступила назад. Слева от меня оказался высокий комод. Верхний ящик у него был довольно увесистый, но выдвинулся легко. Приближающийся ко мне здоровяк успел прикрыть лицо руками, ящик разлетелся в щепки, но эта инстинктивная реакция дала мне возможность атаковать его дружка, и я тут же ею воспользовалась, вложив всю свою силу в прямой удар ногой. Номер второй замычал и повалился на своего сообщника. Джонни сопротивлялся изо всех сил, но один из нападавших схватил его за горло и принялся душить, а другой навалился на ноги. Отбив еще один удар, я бросилась туда и перепрыгнула через кровать. Парень, который держал Джонни за ноги, и пикнуть не успел. Выбив стекло и деревянную раму, он полетел вниз. Кто-то прыгнул мне на спину. Мы рухнули на кровать, скатились на пол, и, наконец, я придавила бандита к стене. Он оказался серьезным противником. Приняв удар в плечо, он извернулся, и его пальцы впились мне в шею под ухом, но сразу пережать нерв он не смог, шейные мышцы у меня что надо. Я вогнала локоть ему в живот и откатилась в сторону. Тот, что душил Джонни, отпустил его и по всем правилам боевых искусств врезал мне ногой по ребрам. Я смягчила удар, но, по крайней мере, одно ребро он мне сломал. Я не стала церемониться и, резко выбросив вверх руку, схватила его за яйца. Парень завопил и вырубился. Все это время я ни на секунду не забывала про станнер, упавший на пол. Не забыл о нем и последний из наших противников. Он забежал за кровать, там я его достать не могла, встал на четвереньки и пытался нашарить оружие. Превозмогая боль от сломанного ребра, я приподняла массивную кровать вместе с лежавшим на ней Джонни и обрушила на своего противника, придавив ему голову и плечи. Нырнув под кровать, я завладела станнером и отступила в свободный угол. Итак, один вылетел в окно, второй этаж, все в порядке. Тот, что вошел первым, валялся в дверях. Парень, которому я врезала ногой, сумел подняться на одно колено, изо рта у него текла кровь, сломанное ребро, по-видимому, проткнуло легкое. Дышал он очень тяжело и прерывисто, у того, которого я зашибла кроватью, был раздроблен череп. А тип, душивший Джонни, скорчился у окна, его рвало. Оглушив его из станера, я подошла к бандиту, которого ударила ногой, и подняла его за волосы. «Кто вас послал?» «Да пошла ты!» — он плюнул кровью мне в лицо. Как-нибудь в другой раз повторяю, кто вас послал?» Я нашла вмятину у него на боку и надавила тремя пальцами. Он вскрикнул, побелел и закашлял кровью. На фоне бледной кожи красные пятна казались какими-то слишком яркими. «Ну, кто?» И я надавила на ребра уже четырьмя пальцами.
«Епископ!»
Он попытался отодвинуться, увернуться от моих пальцев. «Какой епископ?»
«Святилище Шрайка, Лузус, да нельзя же так, о черт!»
«Что вы собирались с ним, с нами сделать?»
«Ничего, ой, ради бога, не надо, мне нужен врач».
«Конечно, отвечай».
«Оглушить его, отвезти обратно в святилище, на Лузус. Ну, пожалуйста, дышать же нечем».
«А со мной?»
«Если будешь сопротивляться, убить».
«Понятно», — сказала я, поднимая его за волосы чуть выше. «Так-то лучше. Зачем он им нужен?»
«Не знаю», — он вскрикнул.
Краем глаза я продолжала следить за входной дверью. Станнер был у меня в той же руке, которой я держала бандита за волосы.
«Я не знаю»,
— он поперхнулся. Кровь капала мне на руку и на левую грудь.
«Как вы сюда попали?»
«На ТМП, сверху».
«Через какой портал?»
«Не знаю, клянусь, там какой-то город в воде. ТМП должен вернуться туда на автопилоте. Пожалуйста!»
Я разорвала на нем рубашку. Ни камлога, ни оружия. На груди над самым сердцем я заметила татуировку «Синий трезубец».
«Герильер?» — спросила я.
«Да, братство Парвати.
Окраина сети. Ищи их там потом.
Вы все оттуда?»
«Да, пожалуйста, помоги мне. О, черт, будь человеком!»
Он безвольно повис в моей руке. Отпустив его, я отступила на шаг и провела по нему лучом станера. Джонни сидел, растирая горло, и изумленно смотрел на меня. «Одевайся», — сказала я, — «мы улетаем». На крыше стоял старый Виккин-турист, прогулочная модель с прозрачным корпусом. Папиллярные замки на этих колымагах еще не ставили, и я без особого труда запустила двигатель. Над Францией мы пересекли терминатор, и под нами потянулась бескрайняя водная гладь. Джонни назвал ее Атлантическим океаном. Помимо света звезд, темноту нарушали лишь редкие огоньки плавучих городов и буровых платформ, да мерцающие в глубинах океана зарево подводных колоний.
«Почему мы сели в их машину?» — спросил Джонни.
«Я хочу узнать, откуда они прибыли».
Он же сказал, из святилища Шрайка на Лузусе.
«Ну что ж, проверим». Я с трудом различала в темноте лицо Джонни, смотревшего на океанскую равнину, лежащую в 20 километрах под нами.
«Как ты думаешь, эти люди выживут?»
«Один уже мертв», — сказала я. «Парню с проколотым легким нужна помощь. Двое точно оклемаются, еще одного я выкинула в окно, про этого я ничего не знаю».
«А что, тебе их жалко?»
«Да. Насилие — это варварство. Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная ее участниками, взывает к чувству прекрасного», — процитировала я.
«А они не гибриды?»
«Думаю, что нет». «Итак, за тобой охотятся по меньшей мере две группы — Искины и епископ церкви Шрайка, и мы до сих пор не знаем, зачем».
«Слушай, у меня идея».
Я запрокинула голову. Над нами сияли незнакомые созвездия, таких я не видела ни на голограммах Старой Земли, ни в известных мне мирах сети. Света звезд как раз хватало, чтобы видеть глаза Джонни.
«Ну-ка. Ты как-то упоминала Гиперион. Так вот, это натолкнуло меня на одну мысль. Я ведь ничего о нем не знаю. Столь полное отсутствие информации говорит о том, что от меня скрывают что-то важное».
«Почему же собака в эту ночь не лаяла?»
Что-что? Ладно, это я так. Давай дальше. Так вот, объяснение тут одно. Некие элементы техноцентра заблокировали для меня доступ к информации о Гиперионе. Твой гибрид... Было странно говорить теперь с Джонни в такой манере. Ты ведь большую часть своего времени проводишь в сети.
Да.
И что, при тебе никогда не упоминали Гиперион? О нем же то и дело говорят в новостях, особенно когда начинается очередная шумиха вокруг церкви Шрайка.
Возможно, я и слышал что-нибудь. Может быть, поэтому меня и убили.
Я откинулась назад и снова уставилась на звезды. Вот и спросим об этом епископа. Прямо по курсу появились огни. Джонни объяснил, что это модель Нью-Йорка середины 21 века. Но для какого проекта потребовалось воскрешать этот город, он не знал. Я выключила автопилот и сбавила высоту. Из болот и лагун североамериканского побережья поднимались высокие здания той эпохи, когда в архитектуре господствовал фаллический стиль. В некоторых горели огни. Джонни указал на обветшавшее, но удивительно элегантное сооружение и пояснил: «Empire State Building».
«Отлично», — сказал я.
«Называй эту штуку как угодно, но ТМП хочет сесть именно здесь».
«А это не опасно?»
Я улыбнулась. «А что в нашей жизни не опасно?» Я позволила машине самой выбрать место для посадки, и ТМП опустился на небольшую открытую площадку возле шпиля здания. Мы вышли на растрескавшийся от времени балкон. Было совершенно темно. Лишь звезды над головой да редкие огни где-то внизу. В нескольких шагах, там, где когда-то были двери лифта, мерцал тускло-голубой прямоугольник портала. «Я первая», — заявила я, — «но Джонни уже входил в портал. Я достала позаимствованный у бандитов станнер и последовала за ним. В святилище Шрайка на Лузусе я не была ни разу, но сразу поняла, что попала именно туда. Джонни стоял в нескольких шагах впереди меня, кроме нас двоих вокруг никого не было. Это темное и холодное помещение чем-то напоминало пещеру, если, конечно, бывают такие громадные пещеры. Под потолком на невидимых тросах висел устрашающего вида идол, расписанный яркими красками и медленно вращающийся от слабого сквозняка. Когда портал вдруг исчез, мы с Джонни разом обернулись.
«Кажется, мы сделали за тех парней их работу, а?» — прошептала я. Казалось, в этом озаренном красным свечением зале даже шепот отзывается эхом. Собственно, тащить Джонни с собой в святилище я не собиралась. Свет становился все ярче, однако он не заливал равномерно все помещение, а выхватывал из темноты лишь пятачок в центре зала. Пятно света все расширялось, и, наконец, мы увидели людей, стоявших полукругом. Я вспомнила, что одни жрецы именуются экзорцистами, другие — причетниками. Есть еще какие-то звания, только я их забыла. Жрецов было человек 20, не меньше. Было что-то угрожающее в том, как они стояли. В их черно-красных одеяниях и высоких лбах, на которых отсвечивали красные блики. Епископа я узнала сразу по ярко-красной мантии, он был лузианин, правда, большинство лузиан выше и стройнее.